вопрос истины, с большой буквы, если ее брать, это вопрос, который, вот что еще суфи, да? Мы ищем истину. Это Идрис Шах пишет, это пишут разные суфи средневековые и так далее. Истину, величайшую истину. И что они под этим подразумевают? Вопрос, в общем, открытый. Потому что подразумевается, что истина с большой буквы есть атрибут Бога. И до некоторой степени это есть через истину. Они познают истинность Бога, они познают истинность высшей реальности, они познают истинность неких законов, которые выходят даже за пределы, относятся косвенно к человеческому миру, но выходят даже за пределы этого. Вот если брать истину, которую рассматривают суфи, то она такова. Если брать истину в самом широком смысле, то истин с маленькой буквы у нас полно. Каждому миру, каждому уровню бытия соответствует своя истина, в которой будут отражаться законы, например, существования этого мира. Истинные законы гравитации, там, законы биологии, законы всего, все законы, по которым существует физический мир, они, в общем, есть истина этого мира. Почему, опять же, я про это говорил, в этом мире можно обойтись без Бога. Если брать, опереться на материальный мир, то Бога мы здесь не найдем. Здесь есть законы, по которым этот мир существует, по которым этот мир движется, по которым он рождается, умирает. Вот. И найти здесь, на этом плане Бога, там можно раздробить атом, я не знаю, можно вылететь в космос, улететь на огромное количество, там, на большие расстояния. Не найдете вы Бога здесь, потому что он здесь не проявлен. Потому что здесь истина этого мира. Мир устроен так, чтобы он самоподдерживался. Чтобы энергия, так сказать, да, никуда не исчезала. Чтобы она переходила, просто меняла форму свою. Вот, чтобы он создан совершенно в этом смысле. Этот мир совершенен. Нам кажется, что он несовершенен, потому что у нас есть ум со своими идеями, с претензиями, с мечтами. Сам по себе устройство этого мира совершенно, абсолютно. Но истина в нем вот такая, истина этого мира, вот что он состоит из атомов, что есть теория относительности в нем работает и законы с ней связанные, да, что есть квантовый мир, законы квантового мира, что есть взаимодействие, скажем так, живых организмов и законы их роста, развития и уничтожения. Вот он, этот мир. Бога здесь не найти, Бог здесь не проявлен явно. Если мы берем только физический мир, мы его не можем отыскать. Но поднимаемся мы выше. Если мы идем в уровень эфирного тела, там будут свои истины, в уровень эфирного плана. Там будут свои законы, по которым функционируют. Там вот этот обмен энергии, взаимодействие энергии между людьми, да, когда мы можем, в общем, ощущать за счет эфирного тела, воспринимать многие вещи, которые мы не воспринимаем физическим телом. Совсем мы никогда воспринять не сможем, потому что это не его уровень бытия. Вот. Что касается ума, да, уровня ума, там свои законы, которые не будут иметь прямого отношения к законам физического плана. Потому что там будет только... Если брать в совокупности человека, вот это его связь между физическим, эфирным и телом ума, да, астральным, что называется, то здесь будет, мы будем видеть нарушение, если мы будем разрушать тело, к которому они привязаны, да, тело как проводник в физическом плане этих эмоций ума. Если мы вырежем кусок мозга человеку, то мы увидим, что у него нарушится какая-то часть деятельности, потому что мы ломаем прибор, мы ломаем механизм, мы ломаем, уничтожаем проводника, которым является мозг по отношению к телу ума. Вот. Но если брать сам ум, то в нем свои законы. Законы вот этого вот самого потребления, как сказать, принятия идей, законы этого анализа, воображения, да, то, что как происходит, там тоже существуют свои законы. Как человеку можно внушить идею, и как его от нее можно избавить, например. Это не физический план, это план ума. И вся работа с идеями, вся работа со словами, вся работа с какими-то образами – это все ум. И здесь надо понимать, что когда ты знаешь законы, по которым функционирует ум, чем занимается психология? Она пытается их изучить. Она их плохо понимает. Какие-то люди, скажем, более-менее продвинутые, они изобретают способы манипуляции. Да? Они изучают способы манипуляции. И это же тоже законы, по которым как можно манипулировать людьми. Они действуют ограниченно. И не каждый человек поведется на манипуляцию. Но есть определенные законы, они описаны, как внушать. Да? Вся реклама изучает, как внушить нам, как нам создать желание купить, да? как родить желание. Вся культура стоит сейчас современная на том, чтобы манипулировать, по сути, людьми. Надо все время продавать. Продать книгу, продать фильм, продать песню, спектакль продать и так далее. Все стоит на этом, все стоит на манипуляции на самом деле. В разных формах. В разных, более тонких формах манипуляции. Манипуляция под видом отсутствия манипуляции, полного пренебрежения зрителям и так далее. И это законы воздействия на человеческий ум через впечатления, через желания, через вот эти все вещи. Да? Когда мы поднимаемся выше, и это будет истина относительно, понимаете, истины одного плана не будут подходить к истинам другого плана. И поэтому возникает путаница, когда люди пытаются переносить законы, по которым работает ум, на человека в целом, относительно работает, это не работает в полной мере. Потому что есть еще, извините меня, эфирное тело со своими проявлениями, со своими законами и так далее. И поэтому никто не может понять человека. Хотя это все очень просто, если вы разделите, если вы выведете эти законы, если вы их рассмотрите во взаимосвязях между как взаимосвязано физическое тело с телом ума, и наоборот, как эфирное тело влияет, как оно между ними, находясь между умом и физическим телом, их связывает и так далее. Какие там реакции образуются. Если начать рассматривать так, человек устроен очень просто на самом деле. Но поскольку никто так не рассматривает и все время путают, никто не может различить, выделить там 5 эмоций, да, простых, отделить их от чувств, перестать путать одно с другим. Получается огромная путаница. С человеком никто не может разобраться. Там простейшие вещи, люди бьются годами, чтобы понять то, что выеденного яйца не стоит просто. К вопросу опознания человека. В том, что касается ментального плана и законов судьбы, тут, пожалуйста, уже другая история. Там другие законы. Другие законы, другие взаимосвязи, другие взаимодействия. Взаимосвязь между физическим планом и ментальным, она жесткая достаточно. Причем ментальный план доминирует. Но, опять же, эта связь не односторонняя. Если по каким-то причинам, здесь на физическом плане действия людей принимают некое направление такое. Растет бессознательность людей, да, растет тьма внутри людей. Они становятся бессознательными, они начинают творить вещи, которые могут поменять узор, которые могут воздействовать на ментальный план, пожалуйста, таинственным образом. И каждый человек, кто более-менее развит в этом смысле, у кого ментальное тело немножко активировано, он может влиять на ментальный план отсюда. Потому что ментальное тело – это часть нашей природы, которая у нас не активирована, не развита и так далее. Но там свои законы. Те, кто их не знают, они будут так же, если вы будете игнорировать законы, например, физики, да, то вы можете погибнуть. Если вы будете игнорировать законы простые, бытовые вот этого мира, если вы, например, съедите то, что есть нельзя, да? Есть законы, по которым мы можем есть ограниченное количество каких-то продуктов, и есть вещи, которые нас убьют, если мы их съедим. Если вы будете это игнорировать, вы умрете. Точно так же на том же плане, если вы будете совершать действия, которые идут против законов ментального плана, вы получите соответствующие. Ответ. Что касается, например, более высоких истин, да, то есть это истина, и любой мистик, любой, кто начинает работать с собой, идти внутрь, он постепенно эти законы узнает. Что мы видим в описаниях древних разного уровня мистиков? Если брать суфиев, то у них очень хорошо развита психология, да, они очень хорошо изучали человека. И берешь Руми, берешь какие-то их притчи. там все психологические портреты для уровня того времени очень-очень высокого понимания, да, человеческой природы, очень высокое человеческого эго, каких-то человеческих устремлений, вот этих манипулятивных разных механизмов. Все это было уже тогда, давным-давно. Все это знание уже имелось. Тот, кто идет внутрь, получает эту истину. Но есть более высокая истина о себе, как мы говорили, уже есть истина вашей судьбы. Зачем вы здесь? И вот этот вопрос, он сложнее для понимания, например, да? Потому что он включает в себя слишком много факторов. Либо вы получаете прямое знание, вам открывается, вам дает Бог его, это знание, которым вы узнаете, что же, ну, что вы должны сделать, да? Каково ваше предназначение. И это еще одна истина, которую вы можете принять, не принять. Но если вы до нее дошли, то вы не можете ее не принять уже. Вы ее принимаете и стараетесь, ну, следовать ей, потому что это тогда ваш путь будет пройден и реализован здесь по полной программе. Вот. И опять же, с каждым шагом, например, находясь в рамках физического плана, истинность Бога не очевидна. Мир кажется уму, который напичкан идеями, мир кажется уму несовершенным. Отношения между людьми, неравенство, разного рода страшные всякие катастрофы, гибель детей, войны. Это все выглядит с точки зрения обусловленного ума, это выглядит, ну, как некое проявление большой несправедливости. И Бог, который тоже идея, да, тоже идея в уме, что Господь, он должен смотреть на все и все это регулировать, чтобы все было добро сплошное, все улыбались, все были сыты и так далее. И глубокое непонимание сути происходящего. И понятно, что глядя на этот мир, не зная других измерений, вы будете видеть, что Бога нет, конечно. Это самая простая идея. Либо вы будете верить в некоего Бога, который создал мир и устранился, и ему молиться, там, и все такое, пытаться с ним взаимодействовать. В основном через идеи. Это, конечно, не отменяет. Это взаимодействие все равно возможно, даже в таком состоянии. Но тем не менее. Истинность Бога вы познаете, когда вы начинаете все больше познавать себя. Таинственным образом. Когда вы видите, что вот что есть пространство, что есть некие другие возможности, когда у вас открывается сердце, и вы вдруг ощущаете эту связь с источником в какой-то момент. И чем глубже человек проходит, тем он выше поднимается одновременно, тем глубже в себя, и чем выше поднимается с точки зрения своего духовного прогресса и восприятия, тем больше ему открывается истина Бога. Это вещь, которая выходит, поскольку она выходит за рамки нашего восприятия, ее истинность, да, она до некоторой степени субъективна. Я про это писал, что представьте себе, например, что сумасшедший тоже может получать некие указания, вот как и воля, да, там мистик начинает воспринимать волю Бога и следует ей, следует неким импульсам, которые он получает, как импульсы энергии, выполняет определенные действия. Сумасшедший, в общем, тоже, может, есть виды сумасшествия, как, когда там человеку, они говорят, что я слышу голос Бога, пожалуйста, да, и начинают что-то там тоже совершать. Так вот, объективность, что называется, или истинность, получаемой воли, получаемой контакта истинного с высшим, или безумие, различается по результату. Отличить можно. То есть и тот, и другой будут заявлять, может быть, одно и то же. Мистик будет говорить, я волю Бога, да, ощущаю. Эти будут говорить, я видел серийных убийц, которые в своих интервью, ну там задержанных, да, говорили, что мне велел убивать Господь. Совершенно, причем он смотрит в камеру, он выглядит очень серьезно. Не похоже, он в это верит, как минимум. Вот. И как это отличишь, да? Отличается это тем, что безумец, совершая свои действия, во-первых, приносит вред, как правило, себе и другим, и в конце концов окончательно деградирует. Мистик же, совершая эти действия, помимо того, что он, ну, приносит некоторую пользу, там, не будем ее конкретизировать, в мир, он еще с каждым этим шагом получает новый опыт, растет, растет, продвигается по пути. И его это следование, ему помогает достигнуть высочайшего расцвета и реализации. И вот в этом радикальная разница, да, по результату мы можем судить. Потому что когда у вас внутри появляется некое видение, когда вы достигаете какого-то уровня, вот истинность импульса воли или истинность вашего видения проверяется на опыте. Когда вы следуете и видите результат, и вы понимаете, какой вы опыт получили, или что произошло, и вы видите результаты, и тогда вот истинность вашего некоего духовного видения, духовного зрения, восприятия, или импульса воли, который вы восприняли, который вы ощутили как импульс воли Бога, она будет измеряться ровно по объективности, по объективным результатам, потому что вы в результате этого получили. Что с вами произошло, какой опыт, что вы совершили в результате этого, как это изменило вас или изменило мир. Вот так это оценивается, по-другому никак. И здесь это тоже уровень истины, уровень истинности вашего восприятия, уровень восприятия того, как мистического, да, как мистический уровень восприятия и так далее. Когда же речь идет о высочайшей истине, это идет переживание, которое выходит в принципе за пределы выражения. Ее обозначают, почему никто не пишет об истине с большой буквы, не пишет книг. Ее невозможно выразить, ее можно пережить. То есть все обозначают, вот есть некая истина. А эта истина – это состояние, на самом деле, которое переживается мистиком, которое переживается суфием. Потому что, да.
А вот эта потребность в истине тогда, ну, как бы она, получается, она есть, но вся потребность, получается, в том, что ты не понимаешь, что это, да?
Она не формулируется очень часто. Это потребность в истине. Потребность в истине есть у всех людей. Никто не любит лжи. Потому что ложь не может существовать без истины. Любая ложь – это отражение, да, это как луна, солнце и так далее. Есть известные символы, что луна отражает, нет собственного света, отражает солнечный свет.
Мы интуитивно как бы знаем, что она есть, да? И как бы
мы интуитивно знаем, но в основном большинство людей стремится к истине о самих себе. Они не готовы, то есть для них Бог до определенного момента не очень интересен. Он им интересен только из корыстных целей, как правило, из каких-то. То есть, чтобы он помогал, чтобы он защищал, чтобы он давал там побольше денег. Это, ну, вот такие простые, очень банальные такие вещи. Господь интересует большинство, что вот именно с такой точки зрения. Никто не хочет, это известное, не помню, где это, у кого из суфиев это написано. А, это в притче «Страна истины» или «Земля истины». Никто не хочет Бога ради нее самой. А, ради истины ради нее самой. Да? Все хотят истину для чего-то, для утилитарного использования. И Бога никто не хочет ради него самого, ради познания его, ради пребывания в нем, ради исчезновения в нем. Никто не хочет, потому что ум наш устроен так, что он хочет для чего-то. Он хочет получать, чтобы это использовать. Так это устроено. Поэтому так мало людей приходит, потому что они, когда получают то, что хотят, они успокаиваются в большинстве своем. Или не получают и разочаровываются. Вот. А если брать истину именно в высоком смысле, истину с большой буквы, то эта истина есть переживание фактически на таком уровне, я говорю, который не описывается, но не описуем. Можно описывать любую истину, можно описывать до определенного предела. Потом язык логики, язык дуальных понятий, он перестает отражать. Потому что, когда мы говорим о гневе, например, или о тревоге, каждый знает, о чем идет речь, потому что у каждого есть опыт. Когда мистик поднимается в состояние бытия, когда он принимает в себя энергии такого уровня, которые отсутствуют, для большинства людей их не существует. И у людей нет языка, чтобы этот опыт выражать. И когда он пытается даже что-то выразить, это выглядит нелепо. И люди его не могут понять, потому что у них нет подобного опыта. Это бесполезная вещь. Они могут только фантазировать, они могут только представлять себе нечто, ну, отдаленно похожее, то есть из своего опыта все равно они судят, так или иначе. И поэтому об истине, о переживании истины можно сказать, что вот я переживаю истину. А уже, опять же, судить о том, переживает ее человек или нет, мы можем по тому, насколько он демонстрирует вот это самое познание, ну, в простых, в чем это проявляется, да? В чем проявляется истинность его переживания? Когда он может эту истину применять, как она может проявиться? Он может, ну, что-то предсказать, хотя это очень просто, это не надо обладать высшей истиной. Он может каким-то образом, да, истинность и сила его бытия только может говорить. Да, когда вы, может быть, рядом с ним находитесь, вы можете нечто ощутить, ну, другую энергию, другой аромат, как говорил Оша, но именно энергетическое взаимодействие с ним будет другим, не стать не таким, как с другими людьми. Вот. И больше ему на самом деле сказать-то нечего. Потому что состояние это не передать. Язык, и нет языка. И даже если пытаться создать язык, его никто не поймет, потому что это нет опыта. Да? Мы понимаем то, что, в чем у нас есть опыт. А подняться до такого уровня, это надо, в общем, поработать. Вот. Поэтому об истине с большой буквы не пишут книг. А истины малые, они, пожалуйста, их очень много, они разные. У каждого человека, по сути, есть некая собственная истина, основанная на его опыте. Да, вот этот. Причем в том, что касается мистического опыта, там так или иначе люди приходят к одному концу все. То есть там мистики высокого уровня всегда говорят в принципе об одном и том же. На каком бы языке они ни говорили, там, в общем, отражается. А именно вот бытовой даже, да, бытовая жизнь людей, она такова, что у каждого есть некий свой собственный опыт, который они считают истинным, который для них является истинным. И они вот эту свою истину, выстраданную, да, что все люди там, например, ну, плохие. Или там, что есть люди плохие, хорошие. Или что наоборот, вот люди одной национальности хорошие, а другой национальности люди плохие. Вот у них такая есть выстраданная истина. Да? А у человека той национальности, которая плохая, он будет говорить то же самое и так далее. Да, вот эта своя правда, так называемая, она основана на личном опыте, на личных иллюзиях, на личном сновидении. Тут уже у каждого вот эта субъективность вообще своя. Каждый видит свой сон, и в нем он видит некоторую истинность. Тут тоже вот в том, что касается истин бытовых, истин разного рода таких вот рассеянных в массе, их очень много. Их полно всяческих, которые истиной не являются ни для кого, кроме этого человека. А вот для него это истина последняя, финальная. Пожалуйста. Мистики, они выходят за пределы этой субъективности. Они выходят в такие как бы вещи, которые, вот, может быть, и нельзя выразить, но объективно они проявлены. А истина субъективная, она всегда в голове у человека и больше нигде. А реально другой человек смотрит и видит, что это совсем не так. Да? Это очень часто мы видим. И в этом разница, понимаете, истина мистика и истина спящего человека. В этом разница, что мистик может явить так или иначе, он может показать. Он может через касание, через некое слово, через взгляд он может что-то передать, что человек почувствует, что за этим есть истина, за этим есть нечто большее, чем сам человек. Вот как здесь. Здесь очень сложно, и каждый мистик ищет свой способ выражения. Потому что выразить это тяжело всегда. И кто-то находит, и вот находит способы передачи, да, некой безмолвной передачи, там, способ какой-то энергетической передачи, чтобы вы могли прикоснуться к тому, что больше человека, что больше взять эту частичку, да, какую-то принять в себя, чтобы она дала вам опыт, когда она, эта энергия может дать вам прозрение, может дать вам опыт, который приведет вас на более высокий уровень бытия и, соответственно, даст вам нечто большую, некую большую истину, понимание истины, знание истины, опыт истины, чем сейчас. Вот так.